Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.07 в Москве. Это среда, 28 сентября. Уже сентябрь закончился, да, как время летит. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы с вами продолжаем наши встречи после недолгого перерыва. Но продолжаем то же самое, насколько это возможно вообще в нынешних условиях. Конечно, многое происходит ежедневно, и, да, есть много каких-то мыслей, эмоций на этот счет. Ну и с вами, да, тоже сегодня это обсудим. Давайте по техническим деталям. Значит, у нас есть не только радиосигнал, который вы можете слышать в своих радиоприемниках, в своих автомобилях, находясь сейчас, хотел сказать, в пробках, а пробок-то нету. 5 баллов в Москве, находясь в движении, скажем так. Вот, ну и еще есть, во-первых, через интернет можете все это послушать, а во-вторых, есть еще видеотрансляция. Видеотрансляция у нас с вами доступна в телеграм-канале радиостанции. Телеграм-канал радиостанции «Радио говорит МСК». Если вы еще не причастны, причащайтесь. Вот, там и видеотрансляция тоже есть. Также видеотрансляция идет вместе с чатиком, который к ней там доступен, скажем так, в ВКонтакте, в социальной сети ВКонтакте, в группе «Говорит Москва 94.8 FM». К себе на страницу, впрочем, тоже кладу. Если вам так проще будет найти, ищите там. А что еще? YouTube, конечно, я забыл, да? Есть еще и на YouTube. Можете на YouTube смотреть, пока это работает. Вот, это по поводу видео. Теперь по поводу коммуникации. Как мы с вами будем общаться? У нас вот есть чатик ВКонтакте, куда Светлана пишет. Светлана, наш постоянный слушатель, и вторая зритель, да, ВКонтакте, и вторая Света тоже здесь. И Петр к ним присоединился. Света говорит: «Всем добрый вечер, здравствуйте, Александр, мы ждали вас, делитесь с нами новостями». Да это вы скорее со мной поделитесь, я тут приехал в мир чудных новостей, в общем. Тоже сейчас об этом что-то расскажу. Технический блок мы с вами закончим. Трансляция, общение, да. Значит, самый популярный способ коммуникации — это Telegram-бот. Говорит МСК-бот, он называется, живет в Телеграме, поиск мы его найдете достаточно легко. Говорит МСК-бот латинскими буквами. Пробок нет в МСК, в Москве, Виталий пишет, все пробки на границах, и смеется. Юстас пишет то же самое, пробки из Москвы переместились на границу с Грузией. А Беларусь спрашивает, снимем ли мы с него санкции. Честно говоря, Беларусь, обращайтесь к Байдену с этим вопросом. Телеграм-бот сказал, да, конечно же, СМС-сообщение, то, что принято у нас называть СМС-портал, а ведь это просто текст, который вы можете даже с кнопочкой на телефон послать, есть шанс, что я успею прочитать. Для того, чтобы это сделать, надо написать этот текст, придумать сначала, и отправить его по телефону +7 925 88 88 948. Чего я забыл? Телефон прямого эфира? Да, пригодится. Пригодится. 8-495-73-73-948. Пузатый Жожин предлагает угадывать, кто взорвал Северный поток. Ну, в общем, я говорю, скорее вам новости мне рассказывают, чем мне вам. Потому что я был в стороне от ваших тут эмоций, новостей и так далее. А помните, у нас когда-то достаточно давно был журналист в гостях, который снимал фильм про Мариуполь, да, и который поделился эмоцией такой, что вот, говорит, я когда там пребываю, да, там, в Волновах, Мариуполь, там, Донецк и так далее, я, говорит, чувствую, вижу эмоции, вижу людей, ну, в общении, вижу, как мы побеждаем. Стоит мне вернуться в Москву, вижу, что мы уже все, да. И вот я прям за сегодняшний день это ощутил полной мерой, да, пообщавшись там с десятком людей, как все у нас необычно с вами. И вот эти там и пробки и так далее. Атмосфера совершенно другая, конечно. Атмосфера совершенно другая. Мы с вами в чудном мире живем. Ну, в общем, так и было всегда. А действительно, там центральные новости — это эти пробки, это Северный поток, и с ним, как там сказал Захаров, провокации, да? Сейчас в новостях я слышал. Вот, ну и ряд других моментов. Хотел поговорить немного про референдумы, хотя вы, наверное, уже все обсудили эти дни. Не знаю, честно говоря, насколько это было у вас плотно, потому что я, опять же, не имел возможности узнать, о чем вы здесь общались. Не знаю, мастер, я не знаю, кто там чего отремонтирует, по какой гарантии. Нет у меня информации, не специалист я по этим потокам, честно говоря. Всех приветствую, да, перечислять всех не имею возможности, много народу написало, да, приветствую, и вам тоже всем привет. Что, про погоду-то будем? У нас какие-то обстоятельства должны сохраняться, наши с вами рутины, которые не создают нам дополнительной такой тревожной нагрузки. Вот, потому что, например, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, Михаил Леус, там есть такой, говорит, что скоро потеплеет, и начинается волна тепла, завтра температура до плюс 13 поднимется, а 1 октября, это что у нас, суббота, что ли, да, будет опять плюс 15-17, это уже выше той самой их любимой нормы, но будет довольно облачно, ожидаются кратковременные дожди. Рекордный ливень вы пропустили, пишет мастер. И я, честно говоря, на Азовском море видел рекордных медуз. Я никогда не видел, что они... вообще не знал, что они там есть, не видел, что они такие. Я видел экземпляры размером с такую среднюю собаку. Да, это достаточно впечатляюще. И по мнению местных жителей, ну, не по мнению, по опыту. Что значит по мнению? Это опыт. Эти медузы вообще... не то что ядовитые, да, но они вот как стрекаются, да, есть такое слово. В общем, жгутся, да, и выглядит это, честно говоря, прикольно. Не видел я такого, правда. Их вот там был небольшой шторм, их повыбрасывал на берег. Много, здоровые. На проспекте Мира в область пробки. Как обычно в будни, баллов 7-8, пан Станислав пишет. Поделитесь, кто ходил за грибами. Это уже не первое сообщение, да их несколько сообщений. И Антипаша про это пишет, и Мистер Т про это пишет. Есть ли грибы? Есть ли грибы? У кого есть опыт, расскажите нашим людям. Есть ли грибы? Я не знаю. Я не ходил с грибами. Ничего по этому вопросу вам доложить не могу. Ну, этот самый господин Леус нам не только про потепление у нас говорит, что снег скоро начнет выпадать. Но в Москве грибов нет, пишет Алекс. Пузатый Жожин пишет, что в Чеховском районе не было. Ольга пишет, вопрос по процентам на референдумах. Какая доля населения участвовала, с учетом того, что часть, далеко не все могли участвовать, выехали на Украину, не только на Украину, кстати. Есть ли понимание, какая часть от всего населения? Ольга, сейчас расскажу, да? А можно говорить четко, а не себе под нос. И желательно без неуместных смешала. По традиции напоминаю, что вам нужно набраться терпения, да, и переключить потом спокойной ночи, малыши, если вас, ну, не устраивает что-то в моей манере. Другой манеры у меня, к сожалению, нет, поэтому придется либо терпеть, либо не мучиться, да, и воспользоваться более комфортным каким-то информационным сигналом, чтобы в этот вечер усладить свой слух. Александр, включите комментарии в своем телеграм-канале. Так, в Белгородской области взрыв, пострадали 14 человек, детонация боеприпаса. Алексей, ты нам сообщает, видимо, из новостной ленты. Не вижу пока ничего такого, поэтому... Вижу, что КСИР Ирана продолжит наносить воздушный удар по иракскому Курдистану. Так, что там? МИД, грибы ушли в Казахстан и Грузию, доживем до понедельника, обязательно доживем. На востоке Московской области нет грибов, в Можайских лесах грибов нет, ядерных нет, что радует. У меня ощущение, что я в страшном сне не могу проснуться. Смешанное чувство неопределенности будущего, тревоги, рухнувшие планы. Вся жизнь рассыпалась, как карточный домик. Хочется у Анны спросить совет, как не поехать кукухой. Грустный смайлик, это спрашивает Катя. Я думаю, что будет у вас такая возможность спросить, как не поехать кукухой. Бушида присылает картиночку. Поймал он рыбу неплохого окушка, грамм на 200, наверное, но выглядит красиво. Внуково нет грибов, нигде нет грибов. Так, в Ленинградской области грибы немного пошли, но очень мало. Так, что это еще? Я не понимаю, какие-то картинки вы мне шлете, Макс. Расскажите про референдум. Александр, плохо слышно. Не знаю, почему так лучше, может быть. Напишите, стало лучше? Я поправил микрофон чуть-чуть. Может быть, так поотчетливее, нет? Ну, дайте мне какую-то обратную связь по этому вопросу. А я продолжу пока. Последняя декада октября грозит нам снегом. В Бронницах грибов нет, грибы пошли в Рязанской области, да, стало лучше слышно, смотрю через YouTube. В подмосковном городе Руза пошли опята, вот, ну вот, реально люди скидывают картинки, есть грибы. Так, ну что, давайте воспользуемся коротким, но емким Дмитрием Анатольевичем Медведевым вчерашнего издания. Референдумы завершились, итоги очевидны. Добро пожаловать домой в Россию. Могу рассказать, как это было. И, ну, наверное, да, задавайте вопрос, потому что я уже много рассказывал об этом. И мне кажется, что я даже вам рассказывал, хотя вот у меня были два или три включения. «Опята с нами». «Опята с нами», пишет Василий. Ну вот, наверное, опята пошли. Значит, сейчас стоит ждать. Там же как работает? Я, насколько помню, там есть такая история. Мне какой-то Вешенко-Вод рассказывал. Это микология, целая наука. Целая наука, да, вот поэтому по грибам. Я вот думал, они просто растут и все, да. Оказывается, нет. И вот он рассказывал, что для роста грибов обязательно одно условие. Они начинают плодоносить активно, когда он называл это cold shocking, то есть по-английски холодный шок. То есть заморозки должны долбануть, и сразу после них они пойдут массово, да, для них это сигнал. Ну, не знаю, не специалист я, не миколог-то. Видимо, в этих словах есть какая-то действительно сермяга. Может быть, действительно должно похолодать. Итак, референдумы. Ну, я вот наблюдал за проведением референдума в Запорожской области. Давайте по итогам. Кто-то спрашивал по поводу явки. Значит, явка в Луганской народной по ЦИКу составила 92,6, в ДНР 97,51, на Херсонщине это 76,86, в Запорожье 85,4. Вот был вопрос, да, как это считают, да, вот, что берется за 100%, откуда списки. Я задавал этот вопрос главе ЦИКа Запорожья, да, много скидывают грибов, вот Павел скидывает симпатичные белые. Но, правда, мы все гораздо искать картинки в интернете с симпатичными грибами. Вот, значит, по поводу списков. Значит, ну, понятно, что когда украинское государство отползало, они поступили у него точно так же, как в Крыму. Они уничтожили все возможные списки избирателей, конечно же, да. И кадастровые данные. Это вот первое. В Крыму была такая же проблема, тоже они это делали. Значит, списки собирали достаточно долго. По всем вот этим пенсионным, ГАИшным, ГИБДДшным на наши деньги, да, и прочим базам. Также базе вот этой таможенной пересечения, миграционной службы, да, это называется у нас. Вот, ну, и по всем другим вот этим источникам. А потом еще по домовым обходам члены комиссии тоже собирали эти данные голосующих. Значит, набрали, в списке избирателей были включены 501 тысяча, там, с небольшим людей, это по Запорожью, да. Вот, и были дополнительные списки еще, по дополнительным спискам, любой, у кого есть документ, который не включен был в список избирателей, да, приходил и голосовал. Действительно, людей было много. Вот. Пришли к нам, я смотрю, сотрудники ЦИПСО в Телеграм пишут всякую чушь. Я попрошу техническую службу с этим начать разбираться. Спасибо. Надо пару людей успокоить. Вот, значит, люди действительно очень охотно голосовали. Там даже вот такой эпизод из личного. Когда уже завершился последний день, начался подсчет результатов, в ЦИК начали приходить люди, которые не успели по каким-то причинам проголосовать, потому что участки закрылись в 16.00. И они думали, что в ЦИК можно, да, и вот они разочарованы, приходили с семьями, да, и разочарованно уходили, поскольку уже все, возможности проголосовать не было. Народ действительно много, народ голосовал очень активно. Вот, но первое... несколько дней голосование было, что называется, подомовое, да, вот эти самые члены избирательных комиссий с 394 участков ездили и ходили, ну, в труднодоступные, отдаленные, скажем так, районы ездили, по городам ходили, из территориальных комиссий, всего комиссий было 8, если мне память не изменяет, они вот ходили по домам, по учреждениям, по общежитиям, вот, и с этими переносными ящиками для голосования, да, соответственно, давали людям проголосовать. Это и по жилому сектору частному, да, и по многоквартирным домам тоже. Вот, но, тем не менее, на участках тоже было народу очень много. Я вот видел несколько участков, да, тоже объездил, обошел, да, людей было много. И, соответственно, 85, ну вот... Думаю, да, где-то в районе 500 000 людей проголосовало. Вот, много проголосовало на участках, открытых вне Запорожья, да, в том числе там в Москве, в Московской области голосование производилось и на так называемых ПВР. ПВР — это эти пункт временного размещения беженцев. Вот, и я думаю, что там... Большая часть людей, которые живут в Запорожье сейчас, да, так или иначе свой выбор сделали. Что и как с международными наблюдателями, какое их частное мнение? Ну, их было много, их было больше 100 человек. Они вот такими группками по несколько человек ездили по регионам, ходили по участкам, ходили вместе с комиссиями. Люди очень разные, из разных стран, там, Франция, Бразилия, Венесуэла, Италия, Испания, Камерун, ЮАР. Это то, что я помню, да, потому что очень большое количество стран, да, 45 стран всего вот написали потом, ну вот, и много народу, да, каждый день они ездили, да, вот этими группами, все, больше 100 человек. Много эмоций у них было, потому что они не ожидали такого воодушевления, да, их удивляло то, что люди, например, не скрывают свой выбор после того, как они голосуют, они вот это показывают, да, и там в том числе охотно обсуждают с журналистами, вот, потому что в этот, в один из дней, да, это совпадало с выборами в Италии, вот мы с итальянцем беседовали, он говорит, у нас вообще люди не говорят никогда, как голосуют, они, ну... Не то чтобы опасались последствий, но, в общем, не принято, да, и вот это удивляет. Удивляет это, да, ну, тоже наблюдатели очень достаточно подробно, да, в этом всем разбирались, несмотря на языковой барьер, там, мучили и тех, кто там знает, там, тот же самый английский, да, и переводчиков мучили, и очень много было вопросов к ним от голосующих. Голосующие, на самом деле, да, вот вопросы какие, а как у вас там, ваши, откуда вы там приехали, да, как вот, что у вас про нас думают, а вот что там это, а почему Байден, да, там еще Байден что-то высказался же, да, в моменте, вот, ну и вот такое, а как вы считаете, когда, типа, будут результаты, когда откроются участки? Вот, китайцев я не видел, Юстас, китайцев не видел, да, вот много кого видел, много с кем пообщался, познакомился и так далее. По телевизору показали наблюдателей из ЦАР, не видел я, не видел я, Павел, наблюдателей из ЦАР, вот из ЮАР видел, из Камеруна видел, еще из каких-то африканских стран, это самое, ЦАР не видел. Так, откуда у них появилось желание присоединиться? Не могло же оно 30 лет расти? Мартин, ну я не проводил исследования, но социологи проводили, с ними мы тоже общались. Социологи это проводили на протяжении нескольких месяцев, и вот там по динамике видно, да, как росло. Тут же много моментов. Вот самая высокая явка по Запорожью, которую я видел, она как раз была в Энергодаре. Это тот город, который находится рядом с Запорожской станцией, да, которую постоянно обстреливают, где постоянно что-то происходит. У них вот готовность была выше всех, потому что они понимают, что, что вот, соответственно, бывшая их родина, да, с ними пытается сделать, я однозначно как-то не относились. Я тоже очень много общался с людьми, они достаточно охотно общаются, и старые, и молодые, и разные, да, и вот все достаточно прямолинейно они высказываются на эту тему, да, и бывает и в достаточно там жестких выражениях, вот, и вплоть до того, да, там, почему нам мешают сделать свой выбор, да, вот, смешанные эмоции, да, я вот такого воодушевления не ожидал. Я ожидал чего угодно, да, но вот не такого, уместно ли слово здесь, единение, да, но вот такая консолидация, конечно, даже меня удивила. Вот, я думал, что люди будут, ну, там, апатичны, да, люди будут опасаться, да, чего-то там, ну, вот, не знаю, я на себя как-то примеряю, если бы я в такой ситуации оказался, не знаю, как бы я себя вел. Попадались ли те, кто против? Спрашивает Андер. Я, честно говоря, не знаю таких. Ну, то есть, вот те, кто общался охотно, они все, конечно, за, да. Вот, и там по результату итоги какие? По Запорожской области 93,11, да, значит, ну, какая-то часть против есть. Вот, но вот чтобы они там декларировали там публично свой этот выбор, нет. Вот, я думаю, что они либо не пришли, что, скорее всего, да, вот, ну и какая-то часть уехала. Судя по результатам вот этого самого зарубежного голосования, если так вообще можно называть, а это же были 600 участков по 84 регионам, там тоже там, несколько десятков тысяч проголосовало. Я помню цифру на предпоследний день, что-то около 40 тысяч. Я думаю, что вместе с последним днем это перевалило за 60 тысяч, но ну, только по Запорожью, да. Вот, ну, вот считайте, да, там больше 10% за рубежом проголосовали. Вот, и это тоже, на мой взгляд, там, такой важный показатель, что люди искали участки, искали возможность, находили. Это же много вот было. Я видел, как требовали, да, несовершеннолетние, чтобы им дали возможность проголосовать. Но расскажу об этом уже после выпуска новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, среда, 28 сентября, сентябрь заканчивается. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». В эфире Александр Асафов. Надеюсь, сейчас ко мне присоединятся наши слушатели по телефону, вот он вам на всякий случай, если вы вдруг забыли, 8495-7373-948, звоните, вот, обсудим, обсуждаем мы референдумы, да, поскольку, я говорю, я вот, ну, на эту тему много говорил и в эфире нашей радиостанции, да, поэтому давайте пообщаемся, я какие-то еще свои соображения и наблюдения вам изложу и отвечу на пару вопросов из телеграм-бота, а потом приступим к телефонному общению. Итак, вот, соответственно, есть вопрос с ответом. Серж 144 спрашивает, если были наблюдатели с разных стран, из разных стран все-таки, означает ли это признание референдумов этими странами? И Юстас задает вопрос похожий, но в нем содержится ответ. А что заставило наблюдателей приехать туда? Они же понимают, что коллективный Запад итоги референдума все равно не признает. Ну, знаете, это такая общественная деятельность, ее там много, ее разновидностей, в том числе вот такое международное общественное наблюдение. Вот оно направлена на повышение транспарентности избирательных процессов. Не везде их пускают, не всегда есть возможность там приехать, доехать. Вот. Но, тем не менее, да, это распространенная практика по всему миру. Да. И вот эти люди, не только эти, да, потому что вот некоторые из них были впервые, кто-то там десятилетиями этим занимается. Тоже интересный опыт, но так или иначе не ездят. Они, например, выборы там в Африке, да, смотрят, выборы в Азии, в европейских странах, у нас тоже, да. И вот здесь тоже они ездят. Так, что тут стратегический инвестор спрашивал? А вы, Александр, вы ангажированный наблюдатель. Хотелось бы для контраста и лучшего понимания послушать альтернативный взгляд участников. Ну, у вас же есть интернет, стратегический инвестор. Вы можете поискать мнение наблюдателей, да, за референдумом. Их много, да, и в наших средствах массовой информации этого было много. Да, интересный был случай, момент. Там немец был один, он приехал в первый день, вы, наверное, видели его в повестке, да, вот, и, то есть, у журналистов часто вопрос, а вот вы же сейчас тут находитесь, там, наблюдаете, а вы же домой когда-то приедете, вам же там будет, мягко говоря, не очень хорошо, да, то, что к вам будут применяться различные там санкции и так далее. Вот, ну, он отвечал, ну, я не вижу оснований, поскольку это такая понятная общественная международная деятельность, да, за которой не должно быть никаких последствий. Вот. А во-вторых, дедушка старый, ему все равно, да, он не так сказал, я ему даже этот стишок потом перевел на английском, и на английский он неплохо по-английски говорит, так посмеялись тоже. И вот он уехал, да, и началось, он попал в новости, вот, и, соответственно, в Германии начали его обсуждать на следующий день, да, что вот он приехал, он же еще руководитель там, как заместитель, что руководитель какой-то компании, связанной с энергетикой, и понеслось, да, его там просклоняли на все лады, потребовали с ним что-то там сделать такое, в общем, его итогом уволили с работы, вроде бы уже нашли новую работу, но вот были у него такие последствия, да, прогремел он в повестке. И на следующий день приехали итальянцы, итальянцев приехало несколько, и вот им сразу же такой вопрос: вы видели, что вчера было со Стефаном, с этим? Вы вот не боитесь, что ваша Италия, где у вас сейчас выборы, у вас наступят такие-то последствия? Один сказал очень просто, Марко, да, его зовут, Марко Патта, он сказал: знаете, я адвокат, я юрист, вот, я не вижу ни одного закона, по которому можно вот что-то подобное делать, да, то есть я понимаю, что они могут действовать и противозаконно, но я вот готов там защищаться в суде, например, вот, это вот к вопросу об их позиции. Значит, где был еще, кроме Мелитополя? Ну, мы поездили по разным населенным пунктам. До Энергодара я не доехал, хотя собирался, да. Вот, ну, в общем, посмотрели, да. Так, кто это международные наблюдатели? Политики, журналисты, просто люди. Как правило, это общественники, это различные общественные организации, есть там какие-то общественные фонды, есть и сколько-то журналистов. Вот, политиков, ну, были, это послы и бывшие послы, да, вот, у них есть тоже такая опция, они работают наблюдателями за электоральными процессами. Ну, в общем, достаточно такая разная публика. Был один преподаватель философии из Сербии, из университета Баня Лука. В Сербии не был, ну, был проездом пару раз, да, конкретно не был, не знаю, где это. В общем, достаточно разные люди, по-русски там почти никто не говорил, все через переводчика, да, вот это многоязычие, франкофонное, ну, как-то общались, но там ломаном английском, с какими-то там вкраплениями разных слов. Вот, были наблюдатели из Сирии, несколько человек. Ну, и Венесуэлу я назвал, да, но это, да, там, их можно, соответственно, обвинить, да, тоже, что вот они из таких стран, да, не тех стран. Но были и европейцы, и итальянцы, и испанцы, и португальцы, Латинская Америка была, бразильцев было несколько человек тоже. Так, пообщались, интересно, что у них. Спрашивал, как у них проходят выборы в фавелах. Говорят, вполне, ну, с обеспечением безопасности комиссии, потому что там достаточно... История сложная в фавелах с криминалом и с оружием, но, тем не менее, там тоже голосуют, и голосуют неплохо, да, мне было это интересно. Напомню, телефон, вы же были там лично, ваши впечатления. Ну, я поделился, Дэн, в начале эфира, да, могу сказать, да, я вот, я был удивлен, то есть я вот удивлен контрастом, как мы живем и думаем здесь, и как люди живут и думают там. Для них, в общем, это выбор очевидный. Как стать международным наблюдателем? Ну, надо быть общественником каким-то, да, общественником, потом обращаться в общественную палату местную, civil chamber это называется, да, в других странах, вот, чтобы направляли. В Чехове тоже был участок, Дмитрий пишет, там был наблюдатель из Аргентины. На какое сентября назначен референдум в Южной Осетии? Не знаю, честно говоря. Насколько опасно перемещаться между городами? Да вы знаете, на первый взгляд вроде все спокойно, да, но много как бы военных, ну вот такая обстановка-то напряженная, но вот на первый взгляд спокойно. Хотя, конечно, провокации какие-то есть, но безопасность надо соблюдать, да, безусловно. Чеченцы ходят, нет, чеченцев не видел, а вот из наших военных, росгвардейцев и так далее, видел осетин, видел из ДНР, да, ополченцев, или представителей народной милиции, да, это правильно называть, видел дагестанцев, видел наших с вами земляков, ну, достаточно из разных регионов тоже так общался, хотя вот, честно говоря, военные особо к общению не склонны, да, они вот, собственно, на работе находятся. Вот, что за бред под дулом автомата, да, это в западных СМИ стали писать, а в чем, собственно, история, да, они выложили там в телеграм-каналах, это раскачивалось, они выложили несколько видео. Дело в том, что когда комиссия по домовой обход совершает, ну, понятно, ситуация-то такая, да, вот, их группа сопровождения, да, безопасность сопровождает, и вот там 2-3 обычно члена комиссии с переносным ящиком для голосования, они с удостоверениями, их сопровождает военный, да, который обеспечивает их безопасность. Вот, наверное, это и имелось в виду, да. Но да, меня удивило то, что, знаете, вот вроде рабочий день там был, понедельник, да, мы заехали на пару предприятий, заехали на водоканал местный, хочется мне по привычке назвать его Мосводоканалом, да, но это Мелитопольский водоканал, вот, а когда по домам ходили, в том числе и там многоквартирным, люди открывают в праздничной одежде, да, они ждали этого, а из домов, вот, как это, индивидуального жилого, да, фонда, люди выходят на улицу уже с паспортами, в общем, вот этот, скорее ажиотаж, вот он был, да, он чувствовался. Так, Бразилия в БРИКСе, надо вербануть все фавелы, стрелять они умеют. Так. 500 тысяч голосовавших — это немало, но там больше 500, ведь это без дополнительных списков, это только список, да, это без тех, кто голосовал за рубежом. Так, работа наблюдателем — это, по сути, признание легитимности референдума. В каком городе вы были? Я был в Мелитополе, еще в ряде населенных пунктов. Есть где-то в мире открытое голосование? Не знаю. Так, так, что еще... Я думал, что результат в Херсоне и Запорожье, результат будет не в нашу пользу, поэтому такая поддержка смущает. Вы знаете, стратегический инвестор, я разделяю вашу, не до конца эмоцию, разделяю, потому что я думал, что люди будут устраняться, да, что людям страшно. Но вот с такой активностью, да, вот с таким, я не знаю даже слов, какие правильные здесь слова, энтузиазма, да, воодушевления. То есть, вот, например, да, там ходили по квартирным, ну, по квартирам, и открывает женщина и говорит, а когда участок откроется? Мы хотим всей семьей прийти на участок. Мы не хотим вот на дому, мы хотим на участок. Участок там во вторник. Ну, хорошо, ладно. Вот, то есть для них это, для многих вот такой прям, ну, важный момент, да. Не то, что мы, а эти выборы, а какая-то фигня, да. Вот, вот совершенно другая история. И я так понимаю, не только там я был более скептичен настроен, но и тоже не ожидали, потому что комиссиям пришлось поработать, честь им и хвала, кстати говоря, потому что они первые подвергались вот этим самым запугиванием каким-то, да, там, давлению, вот, но вот они работали, несмотря ни на все, вот, и, конечно, ну, много впечатлений, я говорю, я вот просто еще... что называется, с дороги буквально, да, я там ночью только вернулся, вот, поэтому пока еще не сформулировал для себя вот какие-то там точные слова, да? Давайте по телефону. Вот уже есть звоночек. Я телефон на всякий случай напомню вам. 8-495-7373-948. Давайте пообсуждаем, если есть интерес. Здрасте.
Да, добрый день. Меня Денис зовут. Ну вот я как раз хотел спросить. То есть вы были в Запорожье же, правильно, область? Правильно наблюдаете?
Все, смотрели. Все правильно, да.
А подскажите мне такой вопрос, а насколько это будет, ну, именно по Запорожской репрезентативно, ведь за само Запорожье-то не голосовало, а это все-таки достаточно крупный населенный пункт, вернее, скажем так, это областной центр.
Ну, то есть, вы этот вопрос-то доформулируете. Насколько это репрезентативно для...
Да, именно, ну, я понимаю, для нас-то, но, в принципе, мы тоже должны понимать, что...
То есть, смотрите, давайте по-простому. Три четверти Запорожской области проголосовали вот так. А мы говорим, а есть еще четверть, и поэтому пока она не проголосует, это ничего не значит.
А, не, если там реально, ты просто говоришь, я не знаю цифры относительно самого города Запорожья области, просто, ну, как бы, если Москву и область сравнивать, тут, если Москва проголосует, допустим, или не проголосует, то есть там реально получается одна четверть, правильно, живет от области?
Я, честно говоря, в таких абсолютных цифрах сейчас не знаю, как их не знает никто, потому что народу уехало много в разные стороны, да, вот, но я думаю, что это, конечно, для Запорожья это репрезентативно, да, это выбор людей, которые там живут.
Не, я тут как раз с вами не спорю, просто, ну, единственное, что они там будут вот именно давить, как бы, эти товарищи наши. Именно, мне кажется, вот это последний, как бы,
бастион. Да, вы знаете, я думаю, что они будут давить на все. И вот на это под дулом автоматов. И про то, что это все, там, я не знаю, да?
Сначала изнасиловали, потом застали вот, под дулом автомата, да. Потом расстреляли.
А Анна-Лена Бербок, да, это сказал.
Это, наверное, Бисмарк это ворочается, я думаю.
Вы знаете, честно говоря, вот я видел много этих там высказываний, в том числе там западных этих лидеров. Для жителей-то это что означает? Они вот свой выбор сделали, и он такой. Ну что там, какая разница, что там считает какая-то госпожа в Германии? Им-то что стало?
Ну, понимаете, мы же понимаем, что теперь они будут делать все, чтобы эти товарищи с той стороны поперли, и получилось а-ля Изюм. Типа, ну что, вот вы проголосовали, а вот мы тут все попытаемся вернуться.
Да вы знаете, честно говоря, я вот... То есть вот таких умозрительных конструкций мы можем с вами много построить. Но вот я в людях этого не видел. Потому что я и с молодыми, и старыми говорил. У них такой эмоции нет. Они говорят, они вот через там... То есть подходит, например, какого-нибудь... Ну, представьте, да, стоит мужчина из Сирии, да, он как минимум смуглый, да, смуглее нас с вами, по нему видно же, что он не местный. Они ему говорят, передайте, пожалуйста, Путину, мы здесь вот это, да. То есть вот у людей прям такой посыл, да. Вот, и неужели в этой ситуации, да, они будут, ну, домысливать какие-то эти, там, очень сложные конструкции. Если Анна-Лена Бербок считает так, то, наверное, тут, наверное, будет все не так. Они его вот очень прямолинейно мыслят, и говорят, и удивляет и меня, и удивило и международных этих всех товарищей. Они очень разные тоже, они с очень разными там настроениями туда приезжали. Кто-то вот прям всю процедуру, да, от и до разбирал, там смотрел, как что, как пломбируются эти ящики для голосования в простонародье урны, да, как что, где списки, куда заносятся, не вносят ли туда несовершеннолетних, вставал он на входе и, да, спрашивал, вам сколько лет, ну, то есть, вот, ну, вот так, такая была история. И у всех вот однозначное, да, однозначное вот осталось мнение такое. Вот, можно, конечно, я говорю, вот оно отсюда кажется иначе, да, но как и оттуда кажется, что здесь совсем другое.
Не, ну я, как бы, народ-то понимаю, вопрос, как бы, у меня-то другой, а что делать с городом Запорожье мы будем после 30-го?
Ну, мы-то с вами, наверное, ничего с ним не будем делать, да, я думаю, что в рамках спецоперации там все вот пойдет по плану, как принято говорить, да, то есть, ну, понятно, освобождать будем.
Ну, хотелось бы, просто как бы хотелось людей не обмануть мне, вот честно.
То есть, да, это
такой настрой, то чтобы не обманули мы их.
Да, спасибо. Угу. А, значит, видели ли противников объединения? Вы знаете, сам не видел. Вот сам не видел, врать не буду. Да, я много говорил. И в кафе, кстати говоря, город, ну, вполне живой, да, Мелитополь, да, работают кафе, магазины, и в магазинах тоже, да, и вот просто люди же, мне это напомнило, там, вот ряд моих историй из прошлого, да, когда люди на улице останавливаются и там заговаривают, а что вы думаете, а как вы считаете, вот он такой активный, да, то есть вот этой понурой унылости на лицах, как я в Москве сегодня увидал, да, и прям впечатлился, контрастом. Контрастом меня просто, да, сегодня, знаете, такое слово есть, выстегнуло, да. Вот, я аж слова Лёши вам вспоминал, да. Вот, вот эта эмоция единодушная. Возрастной состав участников у меня нет цифр, да, поэтому. И их никто, наверное, не собирал, но люди очень разные. И пожилые, и молодые. Вот видел, да, там в университете, как голосовали, участок, там очередь, да, огромная. Да, и там в паре школ я был, в том числе в музыкальной школе. Очень разный состав, очень разный. Ну, то есть, вот, ну, как бы все, да. То есть я не знаю, кого я только не видел. Вот, как ехали, не скажу. Так, значит, что еще? Так, были ли в селе Батиево 50 километров в сторону Бердянска? Нет, в селе Батиево не был. Много ли было молодежи или все уехали? Молодежи много вообще в городе, да? Вот я говорю, у меня ощущение не сложилось такого, что вообще город какой-то полупустой. Я вот сегодня по Москве шел в центре, да, и мне показалось, что у нас мало народа на улице. Хотя, казалось бы, численность не... Это самое, ну, разное совершенно. Сейчас еще звоночек давайте возьмем. Слушаю вас, алло.
Добрый вечер.
Да, да, здрасте.
Вчера разговаривал с знакомой, она в Германии живет. И я поразился, она просто переехала уже, ну, года два всего живет. И вот я поразился, она говорит насчет выборов. Она верит, что, да, вот как говорят, Пербок, это чумичка, что насиловали. Я ей просто говорю, ну ты можешь реально. У нее вопрос, а зачем нам врать? Зачем мы... Она приводит, что кто-то был с Херсона, что она очевидца. Вот они раскручивают на телевидении, что очевидец не только слухи, а до Бербока якобы разговаривала с очевидцем. Говорят, ну, вообще дурость. Я просто перестал с ней, сказал...
Что я просто напомню, да, не знаю, насколько там погружена ваша знакомая вообще в эту историю. Помните такую фамилию Денисенко? Кто это был?
Да-да-да, ее уволили же, которая где-то тоже прославилась же, все Зеленскому говорила об этом человеке.
Вот, ну, как бы, понимаете, тут же вопрос, это же вера сравнение религиозная. Я вам рассказываю, что я видел глазами, да?
Александр, я понимаю, представьте, вот наш человек, который вырос в России, переехал, ему за полтора года сдвинули мозги телевидения. Она говорит, она смотрит только немецкое, потому что она живет в семье, замуж вышла, и немцы не смотрят другого телевидения. И ей за полтора года сдвинули мозги.
Ну, это бывает. Чего там тут удивляться? Ну, спасибо за вашу историю. Вы по-настоящему там где-то испугались или шуганулись во время посещения референдума, спрашивает Дэн. Да, знаете, не первая для меня это такая сложная история, и, ну, не сложная, в смысле, вот такая, там, по безопасности. Я достаточно привычный, я быстро вхожу вот в это, там, состояние там повышенной внимательности. Поэтому для меня не... Конечно, я вот, ну, башкой-то понимаю, что это там очень сложная история, да? Вот, и мне приходилось несчастным иностранцам это объяснять, потому что это вообще люди, скажем так, совсем с другого склада, да? Они вообще про безопасность не понимают. И к ним, конечно, приставили, вот, охрану, но они охрану не слушают, они бегают там, снимают, фотографируются, там же, ну, весь город еще там висят... афиши, да, ну, вот там надписи по стенам, там флаги, люди, да, и вот их прям это, ну, приходилось просто как-то ограничить, ну, вы подождите, пожалуйста, давайте вот не будем разбредаться там и так далее. Один итальянец куда-то побежал за удачным, он журналист, он побежал за удачным интервью, его потеряли, да, кто-то шутил, новые приключения итальянцев, да, в России. Вот, ну, много, да, таких историй было за несколько дней. Вот. Вся Москва уехала в Грузию. Мне тут пишут, честно говоря, такой вывод сделать не могу. На эту тему тоже хотелось поговорить. Сейчас с референдумами мы, наверное, закончим, тоже поговорим. Потому что я вот, ну, общаюсь много с людьми, говорят, вот уезжают, у меня там уехали, у меня уехали. Я вот свое окружение прикинул, вот, ну, есть люди, которые говорят, да, как, у меня там кто-то уехал, у меня кто-то уехал. Вот, у меня уехал один человек. Мне вот из всего моего круга общения достаточно большого, да, я лично знаю только одного человека, который куда-то рванул, причем куда не говорит. Вот, ну, но слышал, вот у меня там уехали те-то. Вот, кстати, тоже, ну, давайте это после референдумов, да, поговорим про эти вещи. Так, то же самое гонят по чатам. Ну и так, как настроение у наших военных там? Вы знаете, они немногословны, они вот прям на работе, то есть они обеспечивают, да, там, безопасность, но не все военные, не всегда они на службе, да, там, в том числе, там же и мирная жизнь есть, там прекрасный парк Горького, например, да, есть в Мелитополе. Я вот в воскресенье туда ходил, и там и военные гуляют, и в форме, и так. Вот, ну, видно, да, кто это. И, в общем, у них нет никаких вот этих там угрюмостей панических на лицах. Вот мне удалось даже пообщаться с мобилизованными из Донецкой Народной Республики. Тоже вот мне было интересно как-то. В общем, никаких таких настроений я не заметил. Я говорю, там вот климат эмоциональный, он значительно лучше, чем то, что я увидел за полдня здесь, общаясь с людьми. Дедушку-наблюдателя из Германии видели, я про него рассказывал, я с ним общался, я же ему даже этот стишок переводил на немецкий, я сказал, we have a humor, ну вот этот, дедушка старый, ему все равно, да, вот, мне кажется, он понял мой кривой английский, потому что мы посмеялись, но он сказал, что, в принципе, я жизнь-то прожил, да, и у них нет никаких там прав там со мной что-то делать, но его удивило то, что случилось на следующий день. Вот, так, пробки как были, так и остались, пишет нам Древо Колор, не уехали, сбежали, это разные вещи. Вот, у меня уехал сын, но еще в феврале, сейчас уже очень далеко, где вечное лето. Уехали и уехали, что о них говорить, пишет нам Ярослав. Да вы знаете, вот честно говоря, во мне нет какой-то такой, вот это, давайте не об этом, давайте с референдумами. Сначала к этому вернемся, тоже есть пара мыслей. Шурма, общепит работает. Все работает, просто поскольку там комендантский час вечером, да, оно все работает. Ну, например, магазины до 5, да, кафе до 8. Вот. Ну, вот такие истории. Так, цена на авиабилет до Еревана доходит до 600 тысяч рублей, и все проданы. Как вам такое, Александр? Я не могу, ну, я могу это объяснить, но об этом поговорю. Дедушка из Дрездена, не знаю, откуда он, из какого города, но вот из энергетической компании. Но это тот самый, да, Стефан. Так, давайте с вами, слушаю вас, алло. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Владимир, Москва. Вот у меня немцы живут, брат двоюродный когда-то женился, но не...
Да что же мы все про немцев-то? Давайте, может, про нас с вами, или хотя бы про запорожцев, да? Потому что, ну, тут есть чем поделиться, что рассказать. Давайте попробуем еще об этом поговорить после выпуска новостей, вот. Ну и обсудим, конечно, все эти истории с... на скейтборде в Казахстан. А сейчас новости на радиостанции, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, среда, 28 сентября. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». В эфире Александр Асафов и наши дорогие слушатели, которые, я надеюсь, сейчас по телефону присоединятся. Телефон на всякий случай 8495-7373-948. Вот Николай нам пишет. Александр, поздравляю! В свете последних новостей вы, скорее всего, попадете в санкционный список Евросоюза. Да вы знаете, честно говоря, не... Это самое... Вообще вот, ну, ни рефлексии на эту тему я не... не одержим, да. Ну, попаду и попаду, что ж поделать-то. Я родину люблю и без всяких списков, да. То есть вот мне нечего стесняться. Вот я, конечно, не немецкий наблюдатель, по которому каток проехался, да. Ну, что поделать. Я вам говорил на эту тему, да, что... В общем, в нынешней обстановке, да, я вот на себя не отношу к людям, которые серьезно будут по этому поводу переживать, там, как это, попить кофе на Мурмантре, да, ну как-нибудь обойдусь. И, честно говоря, недвижимости у меня нет, счетов у меня нет, ну и так далее. А вы там в бронике и каске ходили? Какие были меры безопасности? Да вы для наблюдателей. Ну, охраняли, охраняли, да. Но я, честно говоря, вот тоже придерживаюсь такой истории, что это люди, которые впервые попадают в такие моменты, они всегда начинают, это же, ну, как мальчишеское такое, да. Вот, обязательно выглядеть как там опасный такой камуфляж и так далее. В чем смысл? Мы наблюдатели, мы мирные общественники, да, зачем? Зачем вот это все? От чего это поможет, если что? От Хаймерса, что ли? Нет, конечно. А для всего остального, ну, безопасность обеспечена. И на высоком уровне, кстати говоря, если обратите внимание, да, и провокаций было много, да, но каких-то эпизодов таких их почти не было, ну, не считая обстрелов. Дробик Сергеевич говорит, я тоже хочу список, что мне сделать? Не знаю, честно говоря. Здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр.
Здрасте, Вера, здрасте.
Да, видела и ваш телеграм-канал. Конечно, здорово, что вы там были, в Запорожье. Я хотела спросить у вас про цифры явки.
85,4 по Запорожью.
Нет, я не задала еще вопрос до конца. Процент я знаю. Мне интересно, от чего считается. Это же...
Значит, давайте еще раз. Я в начале нашей сегодняшней встречи объяснял. Я вот об этом говорил с Галиной Анатольевной Катющенко. Это глава ЦИК Запорожья. Я говорю, а как списки-то? Она говорит, ну, Украина, конечно, все постаралась уничтожить и уничтожила. Поэтому мы собирали по крупицам. Это вот актуализированная база МВД, ФМС. Я сейчас нашими словами говорю, потому что там это пока иначе называется, да. Вот, ну, вот таможня, вся пенсия, да, она же пенсия-то платится, да, собрали. А потом еще люди, вот те самые члены избирательных комиссий, прошлись по домам и актуализировали списки. И был еще доп-список, ну, не доп-список, возможно, включение в доп-список. Если кто-то из этих списков выпал, то он все равно документы показывал и голосовал, да? Вот, и, собственно...
Так, а сколько населения получилось, сколько?
В список, который вот изначальный, да, который стал больше, да, у меня нет финальной цифры. Ее, наверное, можно найти в ЦИКе, да, на сайте ЦИКа. Вот, в список попало 501 тысяча. 501 тысяча по Запорожской области, да.
Ага, интересно. А еще второй вопрос. Александр, скажите, пожалуйста, а дальнейшую процедуру уже здесь, в России, я просто вот видела сегодня информацию, что на 3 октября Клишас пригласил уже на заседание Думы. А что дальше, как происходит технически?
Ну, технически это происходит, если я правильно понимаю, упрощенно очень, да, я эту процедуру разбирал, но уже из головы вылетело, да, голова обновляется 3 раза за день, очень большой поток информации. Такая, значит, на уровне парламента, да, сначала это проходит. Была же история, да, что 28-го Дума там внеочередная и так далее, помните, да?
Да,
вот,
да.
Вот, потом Совет Федерации, потом президент, все, вот такая процедура.
Угу. И, ну, на самом деле, конечно, интересно, а как потом будут уже, вы с Роговым разговаривали?
Смотрите, мы с вами, да, как и я, да, вот, я немножко там, что называется, эти... по углам пообтерся, выглядит это так. Во-первых, Владимир Рогов, да, с которым мы там пообщались тоже, мы его тут представляем как самым главным там, да, что вот есть Запорожье, но есть Владимир
много.
Рогов, да, и он спикер, это правда, но он руководитель общественной организации «Вместе с Россией» и член, как там, оборонного совета ВГА, да. Вот, там руководитель ВГА — это Балицкий.
Да,
вот.
Евгений
Витальевич, да, по-моему. Вот, и, собственно, я с ним говорил, что потом. Он говорит, ну, мы ведем достаточно серьезную работу по стандартизации, гармонизации законодательства. Вопросов много, но, в общем, направление понятно. Очень много чего сделано, и, ну, еще больше предстоит сделать. Вот, но, тем не менее, да, вот, несмотря на то, что на ситуацию, несмотря на то, что Украина, отползая, да, постаралась уничтожить все, что там можно, да, вот, в плане как раз вот этой там, документации, да, вот, там дороги они строят, да, регион помогает, Крым помогает, Севастополь помогает, то есть жизнь в этом смысле идет, вот, это самое, урожай они убирают, да, сейчас зерна, там, следующий урожай какой-то подходит, сеять им надо что-то, то есть вот это же агро, да, региона, и вот это очень много работ, и в этом смысле жизнь есть. Вот они знают свой путь, да, вот по гармонизации на уровне законодательства и прочих вещей, в этом смысле у них смущения нет, да, административную работу налаживают, радио работает, да, вот есть такое же радио 103,2, по-моему, частота, да, в Запорожье, да, вот оно работает, слышно, я сам себя слышал по этому радио, они у меня брали интервью в том числе, да, радио. Телевидение есть местное, да, газеты H2 издаются по всей области, да, распространяются. То есть, ну, то, что я понимаю про медиа. Ну, и в других этих тоже я общался и с предпринимателями, да, и с различными министрами. В этом смысле они знают, куда двигаться, потому что, ну, для меня это тоже был вопрос. Я Балицкому-то задал, а как вот, что? Говорит, да мы работаем, вот у нас сейчас по законодательству, да, самая сложная тема — это кадастр. Вот он сказал, что самая сложная тема, что Украина уничтожила кадастр. Это, конечно, вопрос с собственностью, да, с бизнесом и так далее, но будем, вот, решаем, что называется, в рабочем порядке. Вот, чтобы, соответственно, ничьи интересы в данном случае не задеть, да, поскольку это же, там, есть абсолютное желание, да, сохранить все правовые процедуры, да, чтобы собственники там остались собственниками, несмотря на, и так далее. Вот, ну, как-то так.
Да, спасибо за информацию. Я хотела еще спросить, ой, не спросить, а 5 копеек вставить по поводу того, почему нет города Запорожье. Я, если помните, мы с вами тоже на эту тему говорили, я задавала этот вопрос, меня он смущал. А буквально позавчера, наверное, я подумала, а нам какая разница, нам, России вообще, какая разница, где проголосовали, там проголосовали, нам в принципе даже... И количество там этих процентов проголосовавших-то особо не важно, потому что эти регионы нам нужны.
Да, смотрите, я вот вам как человек, который в выборах чуть-чуть понимает, скажу, да, вот эти, вот это начетничество до последнего голоса можно, конечно, заниматься, но вот по-простому говорят, вот там, типа, в области на момент последней переписи было 1,5 миллиона, да, 500 тысяч — это треть. Но треть, в которой результат... 93,11, да? В общем, это, ну, условно, там, 25%, да? У нас при нашей явке, у нас внутри, да, когда мы признаем выборы состоявшимся, это значительно ниже. Ну, так просто, вот, ну, если в цифрами оперировать.
Да не, меня уже цифры на самом деле не особо волнуют, просто я понимаю, что это нужно России. Помимо того, что...
Вы знаете, вот здесь важный момент. Я понимаю вашу позицию. Она мне понятна. Вот она такая политическая, да, на уровне страны, на уровне государства. Да. А я еще на уровне людей увидел, да. Вот это для меня самая главная эмоция. Люди однозначно говорят, это наше будущее. Это мы выбираем наше свое будущее, да. Прямо здесь сейчас это их выбор. А мы с их выбором-то как можем? Говорит, ну, вы знаете, у вас какой-то не такой выбор, у вас тут 3 голоса не хватает, по нашему мнению. Вот, честно говоря,
не,
это...
Я вообще против этого ничего не имею. У меня единственное, я видела несколько видео Балецкого, он, ну, гораздо реже выступает, чем Рогов, и я ни разу не увидела и не услышала от него, что, ребята, мы же к России там присоединяемся, фашизма у нас не будет, мы по-русски, вы сможете там говорить, мы 9 мая будем отмечать. Он всегда говорит только, вы представляете, какие пенсии в России? А вы знаете, какая социальная...
Пару слов за защиту Евгения скажу, да, мы общались с ним, но не сказать, что там прям много, ну, несколько раз видели, условно говоря, по часу, да. Вот, и обсуждали очень много, и для них много естественно, потому что бессмертный полк, да, бессмертный полк в городе Мелитополь. 10 тысяч пришло. Никто не ожидал. Он сам не ожидал. Говорит, мы офигели, да? Вот. Но это много для такого населенного пункта.
Ну, так об этом нужно говорить.
Для них это данность, да? Он говорит о каких-то вот, ну, жизненных обстоятельствах. Для него это общая эмоция, да? Она у них солидарна. По поводу нацизма, да? Он военный летчик же в прошлом, да? Вот. И он, соответственно, тоже об этом достаточно четко говорит. Они это учитывают, они в этом живут, да? Вот тот же самый там Володя Рогов рассказывал мне, там, как он там пережил пару покушений, за ним отдельный беспилотник этот, снаряженный высылали, да, вот он рассказывал. Он так с юморком это рассказывает, а слушать-то страшно, на самом деле, на фоне других историй, да, про Хаймарсы, Журавка и так далее, да. Вот, и в целом, я говорю, вот я пришел, ну, место, казалось бы, ну, совсем оно не, там, ну, что называется, да, не политическое, мужской монастырь. И вот монахи, да, насельники монастыря, у них даже это есть. Даже они это делают, ну, вот, что называется, с понятным, там, посылом, с понятным выбором, да. Я еще так, ну, вот, смотрю, вроде люди-то, они от мира-то далеко. То есть, ну, вот для них... Там что условно меняется для их жизни, да? Живут они в такой административной условной рамке или в такой? Они тоже очень, ну, достаточно прямо и ясно и четко выражаются. Причем не только там настоятели, а простые насельники монастыря.
Простые люди. Я могу туда поехать, в Херсон? Вот соберусь условно завтра.
В Запорожье, я думаю.
Ой, в Херсон, в Запорожье, да.
Я, честно говоря, не знаю процедуру. Думаю, что да. Потому что там очень много волонтеров. Я вот заехал в гуманитарный центр, там одна маленькая российская партия его открыла. И там я встретил ребят из Молодой гвардии Единой России, некоторые из которых приехали сами, да? Не через вот свою эту гвардию, а сами. Сами едут помогать. Журналистов тоже очень много, да. Причем журналистов в том смысле и тех, которых мы называем военкорами, да, которые действуют самостоятельно, автономно. Ну вот, поэтому я думаю, что да, и такая возможность есть. Но хотите, я попробую уточнить у там местных, у того же самого Рогу.
Хорошо, хорошо. Спасибо вам
за информацию. Спасибо за вопрос, да, спасибо.
Ну, я к тому, что нужно съездить и зарядиться, чтобы иметь такие же эмоции, как вы.
Да вот мы мало общаемся, да, мы все время, да, делаем выводы из, там, тех же самых каких-то, там, телеграм-каналов и так далее, да, вот, а человеческое общение, я говорю, оно вот меня удивило, честно говоря, меня вы часто, дорогие радиослушатели, удивляете, здесь я удивился совершенно, конечно, в другом ключе, ну, потому что вот я видел, да, там... На одном из участков уже открытых стационарных, да, международный наблюдатель откуда, из Франции, что ли, да, там бабушки, ну, не то что замечание, да, он говорит, вы бы это как-то, ну, вот, эту самую галочку ставили, чтобы никто не видел. Он говорит, что значит никто не видел? Я хочу, чтобы все видели, что ты в мой выбор, типа, лезешь. Вот, ну, вот так, да, вот так люди относятся. А это, там, человек очень пожилой. Вы в эфире, слушаю вас.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я хотел бы поделиться своими мыслями. Я разговаривал, ну, там, с многими, там, своими друзьями, еще с кем-то, когда вот эта вся операция началась, когда мы там вошли уже на Запорожье, в Херсонскую область, и тогда начали обсуждать, а что же мы будем с ними делать. Ведь было известно тогда, что, например, в Херсонской области было наименьшее количество сторонников по опросам вот русской весны, той Новороссии. Почему там, ну, в Херсоне там и не было таких каких-то активных действий. Так вот, знаете, как я тогда начал думать, и ребятам вот этим своим, которые не понимают немножко, начал объяснять. Мы с вами многие не понимаем вообще, что есть такое украинское государство современное, что есть российское государство. То есть в современном украинском государстве допустимо политические убийства на улицах, допустимо запрет партий, допустимо... любые судебные решения в пользу там олигархов. И люди, ну, например, там национальный батальон, например, получали с наркомафии. Национальные батальоны получали с наркомафии, на которую даже жаловались сами преступники, что они вынуждены платить национальным батальонам, которые намного больше, чем их группировки, в которых действуют колл-центры открытые против России.
Мошеннические. Да.
И люди-то, ну, там, на территории, на этой... на украинской, у которых досматривают телефоны. Вот многие не понимают, досматривают телефоны на улице, за поленицу могут расстрелять. И люди-то это знают там на Украине. Это они, конечно, находятся под пропагандой, под массовой. Но когда становится вопрос свободного выбора, и когда они знают, что этот выбор гарантирует им действительно ну, и безопасность, и мало того, что за это не будет никакого наказания, то ответ очевиден. И мало того, похоже, по всей видимости, референдумы надо проводить везде. Нельзя оставлять... Ну, вот Россия, все знают из украинцев, что Россия не угрожает ни одному украинцу, ни на территории России, Нигде. Нет никаких политических репрессий по украинскому признаку.
Да вы знаете, это там же слышно. Вот
да, я вот, например, говорю, вот, например, помните, Кочеренко депутат приезжал в Москву свободно. Он призывает вот убивать всех русских и там, и в Одессе, он, помните? Но он приехал в Москву, его отсюда выпустили, он же приехал поминать Немцова. Его задержали милиция, 4 часа допрашивали и выпустили свободно. То есть каждый украинец знает, что приехав в Россию, он совершенно безопасный. Но не каждый украинец знает, что на Украине он не безопасность от собственной власти. И власть-то это как раз действительно находится под контролем мало того, что западных стран, так еще и под контролем олигархов. И куда им деваться, бедным людям?
Спасибо. Только, кстати, они, вот эти люди, да, они по-другому, в общем-то, тоже, да, это оценят. Мы с вами все время, да, обсуждаем там заголовками там из газет, да, и какими-то там фразами из ток-шоу эти. Власть олигархов. Они видят другое, да, что вот есть с одной стороны, да, угрозы постоянные, да, и постоянный там информационный и такой вполне себе ощутимый терроризм, там вот на улице Ломоносова, где там в паре километров находился оттуда, да, рванула тачка, самоподрыв, да, не справился с устройством диверсант, который хотел что-то натворить, да, потом там нашли еще много чего у него дома. Вот, с одной стороны вот это, да, с другой стороны дороги, да, с другой стороны вот мирная жизнь, да, там, соответственно, школы, 1 сентября, учебники, но они видят это, да. Вот, там, соответственно, можно там прийти в гуманитарный центр за гуманитаркой, там, ну, масса таких вот прям бытовых историй, они понимают, кто, соответственно, про мирную жизнь, кто про защиту, а кто про что. А, так, что еще? Так, Рогов стал совсем седой. Да он, честно говоря, мне кажется, не сильно поменялся. Он очень позитивен, да, вот он очень позитивен, честно говоря, да. Я его, правда, несколько лет не видел, там, не знаю, в каком году там. В 18-м, наверное, последний раз мы виделись, да? Но я бы не сказал, что он как-то изменился. Вот. И он очень такой воодушевленный, конечно, всей этой историей. Потому что вот он прям... Для него это в прямом смысле возвращение домой. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, добрый вечер. Ну, смотрите, я вот с предыдущим звонящим согласен с точки зрения, что у нас многие не понимают вообще, что происходит. Да, я попробую, может быть, выразить свою точку зрения именно с точки зрения экономической. У нас колоссальная нехватка трудоспособного населения. Это факт. От этого зависит внутреннее потребление, внутренняя экономика, которая является немаловажной частью вообще бюджета общего, да, то есть не только там продажа, там экспорт чего-то, да, импорт чего-то и так далее. А, присоединяя дополнительные территории, освобождая, мы получаем колоссальный объем трудоспособного населения. А это и индексация пенсии, и индексация зарплаты, и всего остального прочего, да, как вот эти вот ноющие говоря о том, что
вы у нас маленькая... словами экономическими, да, рациональными пытаетесь разговаривать с иррациональным страхом. А я напомню, что нам рассказывали, что все наши деньги, вот ваши, мои, там, сколько у меня там их не есть, да, вон нашего драгоценного звукорежиссера Александра, да, все эти деньги уйдут на Крымский мост, и нам жрать нечего будет. Я такие вещи слышал от взрослых людей, что все наши деньги будут вложены в Крым, что мы потеряем все, и нам опять же нечего будет жрать.
Конечно, нет, все деньги не уйдут, но изначально, конечно, да, какие-то вливания необходимо сделать. В данном случае сейчас, да, вот я тоже слушаю там от многих знакомых, вот раньше после Чечни кормили Чечню, отстраивали, вот сейчас будем отстраивать здесь. Но извините, это, во-первых, дополнительные рабочие места, это инвестиции, это привлечение других инвестиций, да, тех же самых там, например, там других стран, того же там Ирана, того же там Ирака, да, того же Китая и так далее. Почему? Потому что пока мы не поднимем демографию, пока у нас не будет достаточного количества именно населения трудоспособного, они так и будут ныть, что маленькие зарплаты, маленькие пенсии, у нас солидарная пенсия, у нас каждое поколение трудоспособное содержит пенсионеров, это факт. Вот когда люди, может быть, до кого-то это начнет доходить, я вот с такими людьми говорю очень просто. Давайте вернемся к началу Первой мировой войны. Первая мировая война, гражданская, вторая. Сколько мы людей трудоспособного потеряли, не солдат. Он пришел, отслужил, да, там, сходил на войну, инвалид там и так далее. Но помимо этого мы потеряли большое количество трудоспособного населения. Европа столько не потеряла, поэтому они и живут. Про США я вообще молчу, которую Вторую мировую войну, у них было самое низкое количество убитых людей, да, то есть трудоспособного населения. Поэтому у них и развита такая экономика.
Вы понимаете, я вот, ну, все понимаю, все совсем согласен, только одно «но», да. Вот мы говорим, нам надо, а это людям надо. Это они делают свой выбор, да. Люди же запорожцы, да, запорожцы. Так, так, тут какое-то у меня много больших сообщений одинаковых. Так, 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 вот, ладно. Завершая эту историю, хочу сказать, что получил я массу ему. Вот звонок еще, давайте я отвечу. Нет, не отвечу, звонок сорвался. Ну, вот снова вы, вижу, да, слушаю вас.
Ой, здрасте, Александр.
Здрасте.
Вы знаете, а я вот, как-то мне пришлось тут общаться по чат-рулетке, знаете, такую?
Знаю, что это такое, да.
Да, вот. Ну, в основном это были молодые украинцы с Одесской области, с Киева, ну, с разных, в общем, областей. Ну, вот все как один они говорят. Ну, конечно, я задаю вопрос, вот, а что вот как вы думаете вот по поводу вот этого вот всего? Вот, ну, допустим, вот придется вам сделать выбор, либо на дальний кордон, либо к России примкнуть. Он говорит, ни в коем случае не к России. Все как один говорят, у вас не свободно, у вас нет свободы, нам нельзя, вам нельзя ходить на митинги, у вас нет свободы СМИ. Вот, на то, что, ну, как бы, отвечаю, как бы задаю вопросы, вот, а вот, что значит, вот, нет свободы? Ну, вот, мы устроили Майдан, я говорю, ну, вот, а вот, до чего довел вас вот этот вот Майдан? До чего? Вот, сразу же идут непристойные слова в ответ, вот и все.
Ну, я не думаю, что чат-рулетка, да, это какая-то репрезентативная, как бы, история. Давайте еще по этим самым комментариям в соцсетях будем ориентироваться, где, мне кажется, уж настолько там жабы с гадюкой, да, сплелись, что уже разобрать невозможно, кто есть кто. Вот. Ну, я говорю, у меня вот, я был более скептически настроен, правда, да, потому что вот я все-таки думал, что вот та самая апатия, да, когда люди как бы закрываются, как это, внутренняя миграция называется, когда люди внутри себя закрываются, вы там делаете, что хотите, только оставьте нас в покое, да, я вот, ну, ожидал видеть нечто похожее. Я был поражен, что близко такого нет, да, вот, хотя... Вот. Хотя, конечно, вон мнения, и в том числе и меня, и Елены Бербок, да, они очень разные. Вот. Но все это, конечно... Вот мне, как человек, который там провел несколько дней, да, общаясь там с очень разными людьми, да, очень разными, ну, вот, это очевидно, да. Вот, хотя мы, опять же, да, я думаю, что мы вот все-таки из других каких-то исходим категорий, насколько это нам выгодно, насколько это нам нужно, а насколько это там для них нужно. Они вот свой выбор сделали вот такой, да. Вот, ну, дальше вопрос, как бы, насколько мы и как мы к этому готовы, насколько мы считаем их вообще, да, вправе делать такой выбор. Это же тоже такая категория обсуждается. Я много раз про Крым слышал еще в года иные. Но я думаю, со временем мы осознаем, что произошло. А потом, ну, а произошло действительно важное. Я уже сетовал на то, что на нашу с вами годину много исторических событий пришлось. Вот это одно из них. Сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.36, в Москве среда, 28 сентября. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И поскольку вы сейчас в повестке глубже, чем я, и не только я у микрофона, но еще и вы, которые ставите меня в курс происходящего, поскольку вы, как мне кажется, более, ну, информированы. Значит, я вернулся, да, но я слышал отзвуки информационных вот этих штормов, да, вот, я вернулся и увидел, что, скажем так, определенные слои населения пребывают в легкой ажитации, давайте это так назовем прилично, да, вот, а потом открыл соцсети и телеграм-каналы и увидел, что у нас такое ощущение, что какая-то большая часть наших с вами окружающих граждан, да, подалась в страны СНГ, бывшие, да, СНГ. Вот. Ну, больше всего истории про Грузию, про Верхний Ларс. Сегодня слышал даже какую-то такую шуточную формулировку, что простой дизайнер в московской однушке переживает, что его парень уже прошел Верхний Ларс, а он еще в Москве, потому что не может оставить шиншиллу, да. На мой взгляд, достаточно, ну, как бы емкая такая шутка. Вот. Есть информация про Абхазию, есть информация про Казахстан, есть информация даже про Монголию, что-то есть про Финляндию, про Норвегию и Латвию. У меня, кстати, вопрос, если они же там вроде закрывали эту границу. Есть информация и про Китай, что там 24 пограничных перехода, но туда никто не спешит, да? И много информации, о чем пишет Дэн, что меняют велосипеды на машины, бросают там женщин, собак, машины без документов, помыться, покушать, негде вот это все, литр бензина 10 литров вплоть до пятнашки, 15 тысяч рублей стоит. Велосипед могут продать там в начале очереди за одни деньги, продают машины с местом в очереди, да. Вот, ну, какая-то вот такая творится, да. Вот, цитата. «Обстановка гнетущая, люди бегут, везут семьи и животных, едут на всем, чем можно, велосипеды, скейты, самокаты, моноколеса и даже тележки из супермаркета». А, вот так. Опять про велосипеды, стоим третьи сутки, продвинулись на 600 метров, потому что таксисты туда-сюда ездят, 5-литровая бутылка воды и 6 тысяч. А давайте это самое, об этом поговорим, вы мне расскажете, что вы знаете, что вы чувствуете, а я хочу спросить голосованием, да, попробуем. Итак, как бы сформулировать-то, да, значит... Слышь, много ли из ваших знакомых уехало вот в сторону новой родины? Грузия, Казахстан, там, Монголия, не знаю, что там, Таджикистан, ну, куда угодно. Ну, давайте так, никто не уехал. 134, 21, 35. Уехал один, ну, там, до пяти человек. 134, 21, 36. Уехало значительно больше пяти человек. 134, 21, 37. Я попрошу только говорить о людях, которых вы знаете лично, а не то, что у моего знакомого соседа по гаражу, у которого сестра работает в детском садике, так у них уехали все, а там еще у одной есть муж, а у него уехал весь завод, да? Вот без таких историй, кого вы знаете лично? 134, 21, 35 не уехал никто. 134 от 1 до... Сейчас, 134, 21, 36 от 1 до 5. 134, 21, 37 значительно больше 5. Ну, или просто больше 5. Еще раз, про направившихся в поисках счастья, да? Не уехал никто, не знаю ни одного, кто подался в края иные. 134, 21, 35, до 5 человек, 134, 21, 36, больше 5 человек, 134, 21, 37, прошу голосовать. Вот, про себя расскажу, знаю одного, да, знаю одного лично, куда он не сказал, просто сказал, что вот я уехал, да, действительно, от частичной мобилизации. Сестра уехала в Израиль, ну, сестре-то нечего бояться, племянник в Армению. Дробик Сергеевич, два подчиненных уехали, один в Турцию, один в Монголию. Сегодня при этом он поехал в отпуск типа Алтай и пешочком перебрался. Сын уехал еще в феврале, двое сидят на чемоданах. Так, уехал трое знакомых, двое в Грузию, третий в Узбекистан. Я не знаю лично ни одного из уехавших, пишет нам Пузатый Жожин, хотя казалось бы, да, потому что я сыч и ни с кем не общаюсь. У нас за МКАДом на такие поездки денег нет, 876-й резюмирует. Лазон спрашивает, а что вы хотели? Людей 30 лет учили, что родина там, где сыто и спокойно. Вот и побежали. Да вы знаете, мне, честно говоря, кажется, что мы как-то... Не хочу это слово употреблять, ну, скажем так, переоцениваем, да, ситуацию. Потому что я говорю, вот я общаюсь с очень большим количеством людей. Вот. И у меня только один подтвержденный случай, узнал я о нем сегодня. Уехал коллега, тут осталась жена с тремя детьми, маленькими. Коллега в декрете с мужем и двумя детьми уехала. 5 коллег мужа, сын друга. Но мои в Германии, Австралии, только один в Казахстан. Я, честно говоря, не знаю, как сейчас можно в Германию уехать. Правда, не знаю. Там же какие-то и визовые проблемы, и прочее, и прочее, и прочее. Вот. Значит, то, что я вот пособирал по социальным сетям, да, по посты, о чем люди пишут. Ну, про велосипеды я уже сказал, про то, что еды нет, да, стираются в речке, про то, что там бросают машины, квартиры, да, все такие вот истории боли. Истории боли. Вопрос масштаба, честно говоря. Те, кто побогаче, уехали в Дубай, 3 человека, а те, кто победнее, в Казахстан, 2 человека. На работу уехали, приглашение должности айтишники. Это вот те, который рассказывал про Австралию. Это другая история. Я вот, собственно, про людей, которые внезапно, да, вот после 21 числа поехали. Я напомню, у нас идет опрос, и проголосовавших уже приличное количество. На всякий случай повторю, давайте, чтобы презентативнее было. Итак, вопрос. Вот после 21 числа частичной мобилизации, сколько вы знаете людей, которые подались в Казахстан, Монголию, Финляндию, Грузию, и вот они участвуют во всех этих историях, состояние в очереди, там, в продаже машин, там, и так далее. Что знаете? 134-21-35 не уехал никто. 134-21-36 до 5 человек. 134-21-37 больше 5 человек. Анна нам позвонила. Анна, у меня вопрос к вам. Из начала нашей передачи спрашивала женщина совета, которая тревожна от отсутствия понимания будущего. И она вот сказала, хотелось бы послушать Анну, как не уехать кукухой. Дайте какой-нибудь совет, пожалуйста.
Ой, Александр Николаевич, во-первых, кто сказал, что я не еду кукухой? Это первое. Второе,
я...
потом в возрасте уже сложно поехать кукухой. И третье, самое основное, мне проще, я человек верующий. Если плохо, я иду в церковь. Мне там становится легче. А вообще я стараюсь от всего абстрагироваться, получается плохо. Но я сократила до минимума просмотр всех YouTube-каналов украинских, всех YouTube-каналов наших сограждан, к сожалению, со светлыми лицами. И каждый вечер мы с подругой сидим, пытаемся обсудить все, что мы узнали за день, хотя бы поделиться мнениями, как-то расслабиться. Помогает плохо, потому что когда ложишься спать, то единственное, что приходит в голову, как там правда. Больше уже ничего другое в голову, конечно, не лезет. Но как-то засыпаю, пока, слава богу, без снотворства. Надолго меня хватит? Не знаю. Я имею в виду бессонотворную, я имею в виду коньяк, не таблетки, конечно. Вот, так что пока бессонотворную. Что касается... Ну, вот, рекомендации дать никакие не могу. Но мне уже просто кажется, что если я когда-то не свихнулась, в какой-то момент Господь ставит в человеческом мозгу какую-то заслонку и не дает ему свихнуться. Потому что вот у нас с Маргаритой был реальный шанс свихнуться. И не только у нас, а у всех, кто нас окружал. Но мы не свихнулись. И среди нас свихнувшихся-то не было. Ну, по крайней мере, мы о них не знаем. Мы тут недавно это вспоминали. Но тогда мы боялись только за себя, а сейчас мы боимся за младшее поколение. Вот в чем проблема. А свихнуться, думая о младшем поколении, это значительно проще, чем думая о себе. Мы тогда были не замужем, у нас не было детей, а сейчас... Я просыпаюсь с мыслью о том, как там мальчишки. И засыпаю с мыслью о том, как там мальчишки. И мои, и ее, и Равиль, правнук Крушана, нашего соседа покойного. Мысли-то только одним глазом. Но это не значит, что я паникую, нет. Бояться боюсь, паниковать не паникую. Потому что паника ничем хорошим не заканчивается. Я уже 100 раз говорила, я 2 раза в жизни видела панику. И для тех, кто паниковал, в основном это кончалось очень плачевно. Но это Бог с ним. Мы тут вспоминали с Маргаритой стихотворение «Ехали медведи на велосипеде, а за ними раки на хромой собаке».
Наглядная вот иллюстрация могу... это, кстати, да. Я что-то да. не подумал.
Вот то же самое сейчас происходит. Из моих знакомых. Значит, семейная пара, бездетная, женатая, они довольно давно, лет 12, может, даже 14, под предлогом того, что они собираются покупать машину, но занимала денег и свинтила в Тифлис.
Вот это подход. Это уважаю подход, да.
Это 2 человека. И одна женщина, мать семейства, оставила здесь мужа, 3 детей, старшему, правда, 17, остальные моложе, и смоталась в Ереван.
А матери, вот мама, мать-то чего боится 3 детей?
Я не знаю, чего она боится. У меня такое ощущение, что вот она кукухой-то вообще никогда особо здоровой-то не была. Вот у меня такое ощущение. А сейчас, по-моему, она решила, что когда заберут всех мужиков, то призовут и ее. Вот у меня такое ощущение сложилось, потому что муж с детьми совершенно спокоен. И родители ее здесь, и свекры со свекровью здесь. Не знаю, что она уехала. Но мне страшно все это нравится. Разбегается, оказывается, Евромайдан российский. Разбегается, и на здоровье пусть разбегается. Я тут посмотрела вот кадры, которые появляются в сети от этих бегущих. Там же, во-первых, нет и отстающих. Потому что, я так понимаю, все топятся на месте. И мы с Маргаритой тоже посмеялись. Вот когда уходил в Врангеле, вы знаете такого, да?
Ну да.
Я имею в виду не вас, а я обращаюсь к слушателям. Так вот, он носил Россию на своих знаменах. А эти будут уносить Россию на подштанниках, которые они там массово вывешивают сушить. Вот правильно говорят, что история повторяется дважды. Первый раз как трагедия, второй раз как фарс. Вот уехали айтишники. Это не мои знакомые, это знакомые наших правнуков. Нет, тех, которые в Москве остались. Не тех, которые сейчас там где-то, не знаю, я даже не знаю, где они. Вот. А, ну, их просто призвали, они врачи. А то это было без вас, я просто, наверное, не в курсе. Вот у них уехали ребята, знакомые айтишники, все вместе заканчивали Бауманку. Уехали в Грузию. Мы будем работать дистанционно. Вот я так подумала. Грузия страна небольшая. Население там где-то 1,3 миллиона. После того, как там нет Сухума, там чего осталось? Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Города такие крупные, да? Все остальное, в общем, мелкие населенные пункты. У нас в Халтубе живут друзья. Друзья очень давние. Очень давние. Сразу с послевоенных времен. Когда-то родственник этих друзей служил своим мужем. И погиб он в марте 45-го. Он был механиком у Саши покойного. Ревас. Поэтому у нас и сын одного из сыновей зовут Ревас. Вот они живут в Халтубе. В Халтубе совсем плохо с интернетом. То есть, если они будут жить в больших городах, ну, возможно, будут работать дистанционно. Но рано или поздно все эти айтишники, они же будут вынуждены разбрестись по всей Грузии. И как они будут работать, там проблемы с интернетом. Вот это первое, что мне пришло
в голову. А я это видел рецепт. В Грузии надо открывать там индивидуального предпринимателя, потому что налог 1%, а валить на самом деле в Эстонию. И оттуда уже работать через грузинскую, так скажем так, вот эту возможность.
Да, но в Эстонию черт из вас валишь, я так понимаю. Если только из Грузии в
Эстонию. Из Грузии, конечно, это последовательный путь такой.
С российскими паспортами. Но Эстония же ведь тоже не резиновая. Эстония тоже очень маленькое государство. В Эстонии очень много натовцев сейчас, сколько я знаю. Ну, по крайней мере, летом было.
Мы опять же с вами говорим о рациональном, а люди сейчас проявляют иррациональное вот это...
Ну, что я вам могу сказать? Да, философский пароход, возможно. Только я там не видела ни Кантов, ни Шопенгауэров, ни Шпенглеров. Может быть, кто-то видел.
Мне кажется, ни одного философа там не обнаружено, да?
Да там не только философ, нет. Там, по-моему, есть люди, которые просто банально трусы. Или паникеры.
Вот, кстати говоря, об этом спасибо большое, хотел поговорить. Я, честно говоря, не считаю, что вот там страх в данном случае, это там причина к человеку относиться плохо, да, говорить, там подлец, мерзость, там и так далее, да. Это действительно, вот, ну, во-первых, паника заразна, да, во-вторых, это страх, это базовая человеческая эмоция. Люди не знают, что делать, их не научили, да, им не рассказали, я уж не знаю, родители, государство или кто-то, да. Вот они, ну, не понимают, что, и вот у них какая-то, они услышали Казахстан, дух, перещеркнуло, да, нам же рассказывали какое-то время, что в Казахстане можно карточку сделать, да, вот, ну, и какой-то очевидный, ну, там, Грузия, я не знаю. Я, честно говоря, не очень понимаю выбор вот этих, там, людей, да, потому что, ну, вот рационально, ну, не знаю, есть у тебя сколько-то денег, ну, они же закончатся. Ну, а дальше что? Или никакого дальше для этого нет? А вот с этими бросаниями машины и так далее, да? Потому что я знаю, что уже там люди, которые есть, которые намерены поехать эти машины поскупать. То есть, ну, всегда, да, какая-то история такая. Вот, много у нас проголосовавших. Спасибо, я думаю, что это вполне репрезентативная картина. Останавливаю голосование. Итак, Но опять же, да, давайте делать скидку, что у нас все-таки мы люди пожилые, круг общения у нас специфический, вот, но тем не менее, 66% не сталкивались в своем окружении, кого лично знают, не, опять же, там, у подруги знакомые, а вот лично, 66% не сталкивались с теми, кто уехал в Казахстан. 29% это как ваш покорный слуга, знают от 1 до 5. И 5%, да, знают больше 5. Вот, ну вот такие данные по нашей аудитории. Не знаю, возможно, у кого-то уехали все, да, я такие слышал, все вокруг уехали, да. Вот, но вот у меня вот так, да, у меня вот один человек, не знаю, много это, мало. Здрасте, Михаил, слушаю вас.
Здравствуйте, Алексей.
Здрасте.
Добрый день.
Да.
Знаете, я на самом деле очень сложно отношусь к тем вот людям, которые принимают для себя такие решения. Потому что вы абсолютно правы, что осуждать и как-то вот там, так сказать, их там клеймить позором и так далее.
Шельмовать еще есть такое слово, да.
Да, и шельмовать в том числе, да. На мой взгляд, это не очень правильно. Две причины. Первая причина – это то, что мы не знаем устремления этих людей, их обстоятельств и что им подвигло. Может быть, они просто поддались какой-то общей, так сказать, из их окружения. Вот вы очень правильно сделали голосование относительно того, сколько в вашем окружении таких людей. В моем окружении таких людей нет, да. А ведь есть как бы некие тусовки, да, где вот эти вот настроения, они ходят. И вот среди этих настроений человек может поддаться какому-то вот такому вот, так сказать, как говорится, не очень продуманному решению. Но самое непонятное в этой ситуации, зачем преподносить вопрос следующим образом. То, что вот мы сейчас, значит, так сказать, их всех переловим там и отправим обратно. Для чего мы их будем отправлять обратно, для чего мы их будем ловить и так далее. Военкомат там чуть ли не на пункте пропуска сделал пункт призыва для тех, кто уже какое-то решение для себя принял. Вот я не знаю,
а это знаете это для кого? Это для нас сигнал, потому что мы общество, которое постоянно требует справедливости. Мне да. Вот вспоминается одна цитатка, любил в детстве этого писателя, какие-то вещи в голове удержались, да? Ага. Гарри Гаррисон, у него был цикл про стальную крысу, помните? И там была цитата такая, что паника – вещь хорошая, только мешает вспомнить, что головой не только едят. И вот это относится и тем, кто, соответственно, ей противодействует или пытается противодействовать, и тех, кто под ее воздействием бежит на электросамокате в сторону границ.
Ну, здесь да, вот этот вот вопрос. Поэтому мне кажется, я как всегда, я за качество и корректность, так сказать, информации об этом. За качество и корректность. И вот на мой взгляд, так сказать, наоборот, нужно меньше уделять внимания этой информации, меньше ее давать. И если давать, то как-то более, знаете так, вы решение приняли, это ваше решение, все. Вот в таком вот контексте надо. А то, что вы правы, то, что общество, так сказать, там жаждет какой-то справедливости, просто у каждого справедливость, она своя. И самое главное, что, в общем, ну, нету ни политических, ни экономических причин уравнивать понятие справедливости. У всех она своя. Вот. А ребят, которые вот поддались на такую вот, так сказать, как бы панику, сложно мне понять, если человек с этого жизнь начинает, сложно сказать, так сказать, как он ее продолжит.
Да вы знаете, мне кажется, это вот я о чем пытаюсь-то, да, поговорить. Смотрите, мне кажется, это обстоятельства, лежащие вообще вне зоны, скажем так, принятия сознательных решений.
Конечно.
Это решение принято, вот оно реализовано. А что потом? А, ну, нет никакого потом. Да, вот есть вот путь, я не знаю, до Астаны. Вот туда прибежал, там как-то это, передохнул и, может быть, задумался. Помните, когда побежали у нас после 24 февраля, Шадаев, министр, сказал, что 80% сим-карт вернулись. И действительно повозвращались, ну, тихо, да, потому что, ну, это обратная эмоция, да. Вот.
Ну, и потом, так сказать, уехать не надо, не обязательно надо дожидаться мобилизации или там каких-то таких вещей. Человек принял для себя решение уезжать. Другую страну. Это его решение. И самое главное, что, в общем-то, что надо отдать должное, редко такое бывает, так сказать, но очень своевременно, так сказать, была реакция такая, что, ребят, пока мобилизация не останавливает, это Песков сказал, перемещение граждан, она не запрещает перемещение граждан. Вот это очень правильно было сказано.
Вот, как вы думаете, вот в каких-то там в ощутимых этих историях, потому что вот мне пишут люди, что в Москве улицы опустели. Как вы считаете, насколько это связано?
Ну, вы знаете, речь идет о том, что, так сказать, я не думаю, во-первых, что это, так сказать, каким-то образом связано, так сказать, да, во-вторых, ну, нет того миграционного потока, который, так сказать, как бы вот, о котором стоило бы, будем так говорить...
Больших цифр нет, но ситуация громкая, нет, скажем
цифры,
так.
Цифры, нет, ситуация такая, большие цифры есть. Весь вопрос в том, что эти большие цифры мы фиксируем вот ситуативно, и мы не понимаем, почему эти большие цифры.
Мы по составу не понимаем еще, кто это вообще.
Да, и мы не понимаем, кто это, и мы не понимаем, почему эти большие цифры, да.
Ну, будем разбираться, Михаил, я вынужден на сегодня с вами попрощаться, да, я надеюсь, что мы поймем, а самое главное, они поймут. Была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Завтра продолжим.